Евгения Мельникова. В эфире воскресный выпуск программы «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Главная тема выпуска – это энергетический кризис в Европе, массовое отключение электроэнергии во Франции и Германии. Речь также пойдет о подготовке к президентским выборам в Таджикистане. Мы напомним о том, что происходило в российской столице 4 ноября, в День народного единства. Также в программе обзоры американской печати и российских таблоидов, новости экономики, исторический календарь и многое другое. Как крайне серьезно оценивают эксперты произошедшие минувшей ночью сбои в системе электроснабжения Германии, Франции и Италии. Все произошло в течение нескольких секунд. Сработал так называемый эффект домино, когда неполадки в одной системе вызывают отказы в другой. Сначала сбой произошел в Германии, но больше всего пострадали потребители во Франции, где без электричества осталось около 10% населения страны. На линии прямого эфира из Парижа корреспондент Радио Свобода Семен Мирский. Семен, добрый день. Скажите, насколько велики последствия этой аварии для Франции?
Добрый день, Арслан. О последствиях пока говорить трудно, потому что урон и ущерб, нанесенный сбоем в подаче электричества, пока еще подсчитывается. Точных цифр в данный час быть, разумеется, еще не может, но есть некоторое разночтение в данных. Вы, Арслан, говорили о примерно 10% всех потребителей, оставшихся без электричества. Данные более близки к 20%. Процентом. То есть каждый пятый житель Франции в течение, скажем, от часа до полутора часов прошлой ночью между 22 и 23 или часами или до половины 12 до почти полуночи сидели без электричества. Сработала система так называемых автоматических релейных станций, которые в аварийных ситуациях заботятся о том, чтобы такие объекты, как больницы, пожарная команда, полиция, важнейшие линии транспортных коммуникаций не остались без электричества. Вот более прямой ответ на ваш вопрос. В результате аварии на путях застряло около 40 сверхскоростных поездов, и движение возобновилось более полутора часов спустя. Аварийные команды во Франции работали, что называется, не покладая рук, освобождая жителей, застрявших в лифтах между этажами. Телефонные коммутаторные центры, разумеется, не могли ответить на все телефонные звонки, и через 20 минут после прекращения подачи электричества управление аварийных служб Парижа опубликовало обращение гражданам с просьбой вообще больше не звонить по причине бесполезности таких звонков. Вот цитата. «Европейская система электроснабжения была на волосок от полного коллапса, то есть от полного прекращения подачи тока потребителям», сообщил час тому назад представитель французского энергетического ведомства, подчеркнувший, что учитывая серьезность аварии, эпицентр которой, как вы сказали, находился в Германии, все могло быть еще гораздо хуже. Здесь стоит подчеркнуть, что примерно 80% всего электричества, производящегося во Франции, приходится на долю атомных энергоцентралей, и Франция экспортирует очень много тока в соседние страны, включая в Германию. Арслан?
Семен, известны ли в Париже причины этой аварии? Не опасаются ли специалисты, что подобное может повториться, ну, хотя бы этой ночью?
Причина неизвестна. Здесь во Франции говорят, что все началось в Германии, сработал эффект домино, о котором вы упомянули. В данный момент нет четкого анализа, четкого диагноза, точнее, того, что именно произошло прошлой ночью.
Спасибо, Семен. Из Парижа передавал корреспондент Радио Свобода Семен Мирский. И теперь о том, что происходит сейчас в Германии. Как сообщает корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер, последствия аварии устранены.
В целом в Германии без света в субботний вечер остались сотни тысяч семей. Все началось с выпадения напряжения на двух немецких линиях высоковольтной электропередачи напряжением в 400 тысяч вольт каждая, что привело к потере баланса всей европейской системы в целом. По мнению специалистов, только благодаря тому, что компьютер сразу же грубо вырубил свет у многих потребителей, удалось избежать полного выпадения напряжения в Европе по принципу карточного домика. Отказавшая часть германской сети принадлежит второму по мощности энергоконцерну страны РВЭ, в земле Северной Рейн-Вестфалия со штаб-квартирой в городе Эссене. Первый комментарий концерна, цитата, «У нас единая общеевропейская сеть, и сбой в любом месте сети может действительно иметь последствия для многих стран, находящихся далеко от места аварии». Все произошло около 22 часов по европейскому времени. Через полчаса свет в Германии частично удалось включить, а полностью последствия этого субботнего шока были ликвидированы через час. В целом же по Германии свет, газ в отдельных районах, в 8 федеральных землях, во многих крупных городах, в том числе, например, столице Баварии Мюнхене. Более всего в самой Германии был задет город Кёльн и, в частности, его аэропорт, но там сработали предусмотренные в таких случаях аварийные агрегаты. Немецкие специалисты согласны с мнением коллег в других странах, что причиной цепной реакции и выпадения напряжения стали проблемы в сети Германии. Но истинная причина до сих пор не установлена. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Завтра в Таджикистане состоятся президентские выборы. На пост главы государства претендуют 5 кандидатов, в том числе и действующий президент Эмомали Рахмонов. Он баллотируется уже в третий раз. На референдуме 2003 года были приняты поправки в Конституцию, позволяющие ему выдвигать свою кандидатуру еще дважды. Эксперты называют выборы в Таджикистане безальтернативными, и в победе Эмомали Рахмонова не сомневаются. На линии прямого эфира наш специальный корреспондент в Душанбе Мумин Шакиров. Мумин, добрый день. Какова ситуация в стране?
Добрый день. Активной политической борьбы на протяжении всей предвыборной кампании в Таджикистане не было. Формально у действующего президента Эмомали Рахмонова есть конкуренты. Их четверо. Наиболее известный среди них секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Таджикистана Исмаил Талбаков. Сам глава государства Рахмонов выступает от Народно-демократической партии, которая доминирует в местном парламенте. Как таковую агитацию президент республики не вел. С другой стороны, каждый его шаг, его общение с народом или деловые поездки детально освещало государственное телевидение. На улицах городов и сел везде висят огромные портреты только одного кандидата в президенты Эмомали Рахмонова. О его конкурентах избиратели знают совсем немного. Редко кто может назвать их имена и фамилии. В этом я убедился, объехав несколько регионов республики. Примечателен тот факт, что соперники Рахмонова не часто появляются на публике. Но если и совершают свои агитационные поездки по стране, то делают это вместе, вчетвером. Обычно они приезжают в большие или малые города, местные власти организовывают для них встречи с избирателями, но вместо агитации и обнародования собственных программ, кандидаты рассказывают населению о достижениях и победах действующего президента Эмомали Рахмонова. Они, конечно, открыто не призывают голосовать за главу государства, но избирателю дают понять, что альтернативы Рахмонову нет. Ни одна из оппозиционных партий на этих выборах не выставила своего кандидата. Исламская партия «Возрождение» также отказалась от борьбы за президентское кресло. По словам одного из ее лидеров Саида Ибрагима Назара, его сторонники решили не обострять лишний раз политические страсти и не тратить свои силы на бессмысленную борьбу с сильным соперником. Надо признать, что у Рахмонова действительно нет конкурентов, да и сказывается инерция. Народ пока еще не отошел от психологических последствий гражданской войны начала 90-х. Люди предпочитают мир и спокойствие, нежели непредсказуемую политическую борьбу за власть. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Душанбе.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде на процессе по делу Саддама Хусейна и его приближенных вынесены первые приговоры. Бывший вице-президент Ирака Таха Ясин Рамадан приговорен к пожизненному заключению. Трое обвиняемых получили по 15 лет тюрьмы. Еще один бывший функционер партии Баас, правивший при Саддаме, был оправдан за недостатком улик. В Бишкеке оппозиционное движение «За реформы» призывает своих сторонников выйти сегодня на общегородской митинг. Во Франции и Германии произошел сбой в подаче электроэнергии, самый серьезный за последние 30 лет. Причины отключения пока не установлены. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Прежде чем мы продолжим нашу программу, напоминаем, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфир выйдет программа «Лицом к лицу». В ней принимает участие олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Марина Анисина. В различных митингах, прошедших в минувшую субботу в Москве, в День народного единства приняли участие 4,5 тысячи человек, сообщает сегодня агентство «Интерфакс», ссылаясь на данные МВД России. Общественный порядок обеспечивали около 8 тысяч милиционеров. Были задержаны 559 человек. В правоохранительных органах их называют нарушителями общественного порядка. Некоторые из них были привлечены к административной ответственности. После составления протоколов и бесед все задержанные были отпущены. Сообщает агентство «Интерфакс». О том, как День народного единства отметили представители праворадикальных организаций, о запрещенном властями правом марше, корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Усиленные наряды милиции и ОМОНа в День народного единства и согласия расположились по кольцевой линии московского метрополитена. Именно по ней планировали двинуться главные участники русского марша, активисты движения против нелегальной иммиграции и партии «Народная воля». Конечной целью патриотических сил являлся сквер у памятника Льву Толстому недалеко от станции метро «Парк культуры». Там и сконцентрировались основные силы столичного и подмосковного ОМОНа. На выходе из подземки всех без разбору обыскивали. К полудню, началу митинга, в сквере уже начали насчитывалось более 2000 человек. На русский марш шли в основном молодежь, многие с масками на лицах. Саму площадь перегородили сотни милиционеров, неподалеку припарковались машины с бойцами ОМОНа. Чтобы посмотреть и послушать организаторов русского марша, требовалось пройти через металлодетекторы. Уже через 5 минут после начала митинга памятник автору трилогии «Война и мир» завесили имперскими черно-желто-белыми флагами и плакатами. «Мы не фашисты, не надо нас путать с немецкими оккупантами», заявляли участники акции. «Мы настоящие русские». Уже через 15 минут после начала митинга к памятнику Льву Толстому стянулись усиленные наряды милиции. Наплыв желающих принять участие в марше при этом не сокращался. В небе над площадью появился милицейский вертолет, а к выходу из метро «Парк культуры» подогнали автомобиль с водометом. В это время, по словам организаторов митинга, и произошла первая провокация. Кто-то отключил электричество, и выступавшим пришлось взять в руки мегафоны. Восстановить звук удалось уже через 10 минут, говорит лидер партии «Народная воля» Сергей Бабурин.
Возвращение наших пятей – это условие возвращения России к ее историческим границам. Поэтому мы говорим сегодня, мы русские люди, и от уверенности, крепости, дальновидности русского человека зависит будущее не только Европы, зависит будущее мира. Поэтому слава России! Мы хотели, чтобы Россия стала той скрепой, вокруг которой соберутся братские нам славянские православные народы.
Пройти маршем по городу, так же, как и в прошлом году, народно-патриотическим силам запретили власти Москвы. Однако марш все-таки состоялся. В час дня организаторам объявили, что пора заканчивать. Лидер движения против нелегальной иммиграции Александр Белов заявил, что это еще одна провокация, так как митинговать им разрешили все 3 часа. Тут же появилась информация, что идеолога ДПНИ намерены задержать и сопроводить в отделение милиции. Белов в окружении молодых людей крепкого телосложения спустился с трибуны и направился в сторону метро. По сути, с этого момента и начался русский марш. Лидер ДПНИ с мегафоном в руках возглавил колонну.
Не отрываться! Держитесь за руки! За руки цепью! В ряды! Плотнее! Плотнее! Русские вперед!
Русские вперед!
Уже в метро на эскалаторе охрана Александра Белова заявила ему, что удалось подслушать разговор по рации между милиционерами. Они собираются задержать человека в черных очках и кожаном плаще. Именно так и выглядел на митинге лидер ДПНИ. В считанные секунды кожаный плащ заменили спортивной курткой, очки отправились в карман, а на голове появилась вязаная шапочка. Перевоплощение Александра Белова помогло ему избежать общения с милицией и назойливыми фотографами, но не позволило избавиться от корреспондента «Радио Свобода», которого интересовало, почему вместо запланированных 3 часов выступить разрешили только час. По словам лидера движения против нелегальной иммиграции, в этом виноват заместитель руководителя администрации президента Вячеслав Сурков.
Бабурину лично позвонил Асламбек Дудаев, который скрывается под псевдонимом Сурков. И когда узнал, что я там буду выступать, потребовал, что он распустит партию, если Бабурин даст мне слово. Нам запретили поднять, у нас было 300 знамен и 100 штандартов. Мы было сейчас уже в Москве, по моей информации, задержано 500 наших соратников, а всего около 2000 активистов. Это беспрецедентный факт нарушения прав человека. Здесь они не собираются соблюдать никакие законы. Короче, мы вынуждены, наверное, будем следующую акцию провести, требовать встречи с президентом. Это недопустимо, этого человека надо убрать.
Патриотически настроенная молодежь разъехалась по городу. В это же время большинство из 300 задержанных отпустили из отделения милиции. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Вчера же в Москве прошел митинг «Россия без фашизма». Участники акции возложили ответственность за рост националистических настроений в стране на российские власти. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Антифашисты проходили на свой митинг через милицейские кордоны. В районе Болотной площади было более 200 людей в форме, призванных охранять тех, кто протестовал против проявлений неонацизма в России. Буквально через минут 15 после начала митинга у милиционеров нашлась работа. Недалеко от Болотной площади появилось больше сотни молодых людей, скандировавших «Слава России!». ОМОН довольно быстро загнал эту группу в ближайшие переулки, где около 100 человек были задержаны. На митинге тем временем президент фонда «Холокост» Алла Гербер упрекала власти в том, что именно они в свое время смотрели на рост экстремистских движений сквозь пальцы.
«Это хулиганы, говорили прокуроры, когда они убивали. Это хулиганы, говорили судьи, когда они уничтожали памятники, когда они с фашистскими флагами и с фашистскими прокламациями шли по улицам. Их оправдывали, их выводили из зала суда под аплодисменты, их поддерживали, к сожалению, и до сих пор поддерживает какая-то часть нашего общества».
Многие из выступавших на митинге говорили, что у радикального национализма в России есть определенное количество сторонников, а лидер Союза правых сил Никита Белых в интервью «Радио Свобода» заметил, что постимперская ностальгия часто толкает людей к принятию радикальных взглядов.
Великодержавные настроения, они и приводят к тем событиям, которые у нас наблюдаются во внешней политике с Молдовой, с Грузией, там, с другими странами. Мы должны констатировать, что, к сожалению, такие настроения в обществе есть, и их достаточно много, и то, что на сегодняшний день они оказались неконтролируемы и, соответственно, представляют угрозу для вообще как бы политической системы, это факт.
Митинг антифашистов прошел мирно и собрал не больше 1000 человек. Многие из пришедших сетовали на то, что именно информация в масс-медиа о возможных столкновениях с участниками русского марша, возможно, и удержало большое количество людей от участия в публичной акции. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Нападение на галерею Марата Гельмана. В Израиле хотят вырыть пограничный ров. Тайна рецепта Кока-Колы. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
В России разгул национализма. Жить в стране становится все опаснее. Создается впечатление, что происходит это с благословения Кремля. Вопрос в том, каковы мотивы, пишет Newsweek. Возможно, вам ответит владелец галереи Марат Гельман. Он имел неосторожность открыть выставку грузинских художников в самый разгар официальных нападок на Тбилиси. 10 человек в масках, которые разгромили выставочные залы в его галерее, не были ни вандалами, ни хулиганами с улицы. Бесчинство устроили хорошо обученные профессионалы, добросовестно выполняющие служебный долг. Самого Гельмана безжалостно избили. По мнению еженедельника, впервые в новейшей истории России акции насилия на расовой почве были предприняты с одобрения самых высоких чинов в правительстве. В последние недели грузин избивали и милиционеры, и скинхеды. Людей поставили в такое положение, что им приходится жить в условиях военного времени, чуть ли не прячась в бомбоубежищах. За последние полгода ситуация в России меняется с пугающей быстротой. Националисты, почувствовав поддержку властей, поняли, что пришло время действовать. Они уверены, что общественное мнение, суды и правоохранительные органы на их стороне. Писатель Борис Акунин считает, что Путин играет на националистических настроениях, надеясь повысить свою популярность. Но беда в том, что шовинисты часто выходят из-под контроля. И если власти вовремя не отрекутся от них, то ситуация вскоре может стать неуправляемой. При нынешнем могуществе и обилии нефтедолларов Кремлю вовсе не обязательно завоевывать любовь россиян за счет гонений на грузин и высылки иммигрантов. Но почему-то в правительстве решили использовать национализм в качестве разменной монеты. И, по мнению Newsweek, это весьма опасная тенденция.
В Израиле все чаще говорят о планах строительства рва длиной в 10 километров вдоль границы между Египтом и сектором Газа. Ров предполагается заполнить водой из Средиземного моря, пишет Ньюсвик. Если эти планы будут реализованы, то контрабандисты, доставляющие оружие на территорию палестинской автономии через прорытые туннели, столкнутся с серьезным препятствием. План уже рассматривался несколько лет назад. В Министерстве обороны Израиля даже объявили открытый конкурс на лучший проект строительства. Однако впоследствии от идеи отказались. Во-первых, потому что из-за возможной эрозии почвы под угрозой оказались бы дома палестинцев, и во-вторых, из-за дороговизны проекта, стоимость которого оценивалась в 250 миллионов долларов. Но после летнего конфликта с палестинцами о сооружении рва заговорили снова. Все прежние соображения были отброшены. К тому же эксперты видят в проекте и привлекательные стороны. Жители сектора Газа получат возможность наслаждаться отдыхом на берегу нового водоема, который существенно украсит местный пейзаж. Там можно будет даже рыбачить.
В одном из подземных сейфов SunTrust банка в Атланте хранится одна из самых священных тайн делового мира. Рецепт всем известного напитка, которому вот уже 120 лет, пишет Newsweek в статье под заголовком «Чаша Грааля фирмы Coca-Cola». Это все, что известно о секретном рецепте. Любопытствующие, пытавшиеся узнать нечто более конкретное, получали от служащих компаний стандартный ответ. Информация разглашению не подлежит, поскольку является секретной. В 1886 году некий фармацевт стал изготавливать напиток по собственному рецепту в небольшой лаборатории. Затем он продал изобретение бизнесмену, который помог превратить легкий прохладительный напиток в вожделенный нектар. Многие уверяли, что в его состав входит кокаин, но компания Coca-Cola это категорически отрицает. Тем не менее, ореол таинственности сделал свое дело, и сладкая шипучка шоколадного цвета вскоре приобрела фантастическую популярность. С помощью относительно простого химического анализа секрет рецепта вычислить несложно, но, как уверяют специалисты, не до конца. Да и зачем это делать, если Pepsi-Cola, чья формула не является секретом и не хранится в банковском сейфе за 7 печатями, тоже прекрасно продается.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень», и далее в нашей программе вас ждут экономическая панорама, исторический календарь, материал из Лондона о глобальном потеплении и рассказ о прошедшей в Москве ярмарке миллионеров. Об этом во второй части программы «Свобода в полдень». Напоминаем, что сегодня с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день» «Друг» – журнал для любителей кошек в гостях у передачи «Читаем журналы». Социолог Леонид Седов прокомментирует события недели. Кроме того, в нашем эфире другие традиционные воскресные программы «Карт-бланш», «Город большого яблока», «Мужчина и женщина», «Спорт», «Новости», «Музыка» и многое другое. Слушайте «Радио Свобода». В Москве 12:30. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Бывший иракский диктатор Саддам Хусейн приговорен сегодня судом в Багдаде к смертной казни через повешение по обвинению в преступлениях против человечности. Двое других подсудимых – сводный брат Саддама Барзан Ибрагим ат-Тикрити и бывший главный судья Авад Хамад аль-Бандар – также приговорены к смерти. Бывший вице-президент Ирака Таха Ясин Рамадан приговорен к пожизненному заключению. Еще трое обвиняемых получили по 15 лет тюрьмы. В Бишкеке оппозиционное движение «За реформы» призывает своих сторонников на общегородской митинг. На центральной площади города остаются несколько сотен участников бессрочной акции оппозиции, требующей отставки президента Курманбека Бакиева и реформы Конституции. В Ингушетии в ходе спецоперации убиты 3 боевика, сообщило Республиканское управление ФСБ. Операция проведена в станице Нефтерской Сунжеского района. Среди сотрудников спецслужб пострадавших нет. Во Франции и Германии произошел сбой в подаче электроэнергии, самый серьезный за последние 30 лет. Причины отключения пока не установлены. Европейский союз выразил сожаление в связи с гибелью мирных жителей в ходе израильской антитеррористической операции в секторе Газа и призвал стороны остановить кровопролитие. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибывает сегодня с двухдневным визитом в Иран. Запланированы его переговоры с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом и подписание ряда соглашений о сотрудничестве. В Никарагуа сегодня всеобщие выборы. Более чем 3,5 миллионам граждан страны, имеющим право голоса, предстоит избрать президента и однопалатный парламент. В Пакистане открылся Всемирный исламский экономический форум. В Германии в городе Бремен произошли столкновения между полицией и участниками антифашистской демонстрации. 5 полицейских и десятки демонстрантов получили ранения. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», и продолжает ее наша традиционная рубрика «Экономическая панорама». Ее представит мой коллега Иван Трефилов.
Государственный внешний долг России к началу октября снизился более чем на 30% по сравнению с 1 июля и составил примерно 50 миллиардов долларов, говорится в материалах Министерства финансов. В том числе задолженность перед государствами, входящими в Парижский клуб кредиторов, уменьшилась за это время с 24,3 до 1,9 миллиарда долларов. Вместе с тем ранее сообщалось, что Россия в конце августа полностью выплатила свой долг странам-участницам Парижского клуба. Государственная Дума России одобрила во втором чтении проект нового лесного кодекса. Он предусматривает, в частности, что лесные участки в составе земель лесного фонда являются федеральной собственностью, тогда как формы собственности на лесные участки в составе земель иных категорий определяются земельным законодательством. Компании и частные лица по итогам проведения аукционов могут получить лесные участки лишь в аренду на срок от 10 до 49 лет. Как ожидается, новый лесной кодекс вступит в действие с 1 января 2007 года, говорит руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валерий Рощупкин.
Нужно, чтобы у нас не было лесопромышленника, лесопользователя на короткий период. Вот когда он приходит на короткий период, он не чувствует себя хозяином лесу. Он чувствует себя просто как иждивенец, который берет от леса все хорошее и полезное. И он никогда не вкладывает в развитие лесного хозяйства ничего. При долгосрочной аренде, я думаю, что ответственность лесопромышленника заставит его по-другому смотреть и на использование лесного фонда.
Министерство экономического развития и торговли России объявило конкурс на право строительства платной автомобильной магистрали «Западный скоростной диаметр» в Санкт-Петербурге. Как сообщил руководитель министерства Герман Греф, заявки инвесторов на участие в нем будут приниматься до 15 января 2007 года. С победителем конкурса будет заключено концессионное соглашение о строительстве дороги, а также о ее эксплуатации в течение 30 лет. Общая стоимость проекта состоит не менее 80 миллиардов рублей, половину из которых вложит инвестор, около 34% – государственный инвестиционный фонд, а остальное – бюджет Санкт-Петербурга, говорит Герман Греф.
Дороги, от которых петербуржцы много лет страдают, будут явно лучшего качества, потому что весь транспорт транзитный пойдет по этой дороге. Берется транспорт, который сегодня часами стоит на подъездах к порту Петербургскому. Поэтому со всех точек зрения и с точки зрения сохранения исторического центра Петербург выиграет.
Строительство западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге станет первым инфраструктурным проектом, финансирование которого будут использоваться резервы инвестиционного фонда. В перспективе, по словам заместителя министра транспорта Александра Мишарина, государство примет участие в сооружении и других крупных автомобильных магистралей.
Это инфраструктурные проекты, связанные с созданием и развитием сети автомобильных дорог. Платные автомобильные дороги на важнейших направлениях транспортных потоков. Север-юг, запад-восток. Это самые перегруженные направления, такие как Москва-Санкт-Петербург, Москва-Минск. Я думаю, что в ближайшее время будет рассмотрен проект реконструкции дороги Дон и ряд других направлений.
Первая из компаний российской электроэнергетики ОГК-5, объединяющая Рефтинскую, Среднеуральскую, Невинномысскую и Конаковскую тепловые электростанции, завершила первичное размещение своих акций. Примерно за 14,5% акций предполагается получить до 460 миллионов долларов, заявил председатель правления основного акционера компании, холдинга РАО ЕС «Россия» Анатолий Чубайс. По планам, в ближайшем будущем на продажу будут выставлены пакеты акций и других компаний российской электроэнергетики. По словам Анатолия Чубайса, это поможет холдингу выполнить свою инвестиционную программу.
В бюджете нет таких средств. Напомню, объем инвестпрограммы 81 миллиард долларов. Нет бюджетных источников. Если бы не было реформы, если бы не было сегодняшнего результата реформы, страна оказалась бы перед колоссального масштаба энергетической катастрофой.
Консорциум в составе российского государственного концерна «Атомстройэкспорт» и французской энергетической компании «Арева» выиграл конкурс на строительство в болгарском городе Белене атомной электростанции общей мощностью 2000 мегаватт. По планам, первый энергоблок АЭС будет запущен в эксплуатацию в 2011 году, а второй – до конца 2013 года. По оценкам болгарской стороны, общая стоимость проекта состоит от 2,5 до 4 миллиардов евро. говорит руководитель Федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко.
Это принципиальное возвращение, победное возвращение России на этот рынок. Этот проект будет полностью соответствовать уже не только российским нормам безопасности, не только требованиям МАГАТЭ, но и нормам ЕУР, нормам требований к атомным станциям Европейского сообщества. Это станция с двойной прочной оболочкой, которая защищает и от внутренних деформаций, и от внешних нарушений.
Более 60% российских предпринимателей сталкиваются с произволом властей и злоупотреблениями как со стороны представителей местных администраций, так и со стороны сотрудников контрольно-надзорных и правоохранительных органов. Об этом свидетельствуют результаты опроса примерно 6 тысяч руководителей малых предприятий в 75 регионах страны, проведенного совместно Всероссийским центром изучения общественного мнения и Общероссийской общественной организацией малого и среднего бизнеса. В целом, по словам руководителя Общероссийской организации «Опора России» Сергея Борисова, малый и средний бизнес пока остается аутсайдером национальной экономики.
Увы, но малый бизнес развивается медленно в России. Анализ ситуации в России, в том числе тенденции ее изменения, позволяет сделать главный, но не очень ободряющий вывод о том, что малые предприятия в своем большинстве сохраняют позицию аутсайдера экономики России. И, к сожалению, малый бизнес еще не стал и не становится еще мотором конкурентоспособности российской экономики, в чем его миссия проявляется во многих странах мира очень-очень активно.
Немецкий электротехнический концерн «Сименс» договорился о покупке контрольного пакета акций российской компании «Автел», специализирующейся на разработке и производстве автомобильных компонентов и занимающей в России более половины этого рынка. Другие подробности сделки, которая по планам будет завершена в первой декаде декабря, стороны не сообщают. Производственные мощности компании «Автел» расположены в Калужской области, неподалеку от места, где началось строительство автосборочного завода немецкого концерна «Фольксваген», крупнейшего в Европе производителя автомобилей. Российский автосборочный концерн «Автотор» и китайская государственная автомобильная компания «Черри» планируют инвестировать до 300 миллионов долларов в строительство нового автосборочного завода в Калининградской области. Как сообщил председатель совета директоров «Автотора» Владимир Щербаков, строительство планируется начать в первой половине 2007 года. Сейчас концерн «Автотор» на своем заводе в Калининградской области уже собирает автомобили американской компании General Motors, немецкой BMW и южнокорейской Kia.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трефилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В программе «Свобода в полдень» исторический календарь. Его подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
6 ноября 1854 года в Петербурге утвержден устав Крестовоздвиженской общины сестер Милосердия, первой в мире военной общины сестер Милосердия, основанной по инициативе великой княгини Елены Павловны. Вскоре после утверждения устава 35 сестер отправились из Петербурга в Севастополь к местам сражений Крымской войны. Община стала ядром для подобных учреждений в России, входящих в сеть Красного Креста.
7 ноября 1920 года, к третьей годовщине Октябрьской революции, в центре Петрограда, на месте событий, под открытым небом, прошел спектакль «Взятие Зимнего» под руководством Всеволода Мейерхольда. Участники, около 6 тысяч человек, выступали как один коллективный актер. На Дворцовой площади, тогда она называлась площадью Урицкого, побывало не менее 100 тысяч зрителей. Подобные докудрамы, документальные драмы, были самым излюбленным жанром в 20-е годы. Они устраивались с многочисленной массовкой, перемешивали правду с вымыслом, театр с балаганом и цирком. Идеологи нового театра считали, что бульваризация форм искусства удовлетворит потребности народного зрителя. Этому жанру отдали дань многие театральные деятели, художники и литераторы той эпохи. Евреинов, Кугель, Малевич, Бурлюк, Маяковский. Традиция подобных действий восходит к Великой Французской революции.
8 ноября 1949 года родилась американская певица, композитор и гитаристка Бонни Райт.
9 ноября 1918 года в результате революции германский кайзер Вильгельм II Гогенцоллерн изгнан из Берлина после 29 лет правления. Его изгнанием заканчивается история Второго Рейха, начатая его дедом императором Вильгельмом I в 1871 году, объединившим Германию железом и кровью под эгидой Пруссии. Ноябрьская революция изгнала с трона одну из самых древних династий Европы. Корни семьи Гогенцоллернов прослеживаются с XI века. Они владели в Швабии замком Цоллерн, от названия которого и получили свое имя. Первым, кто стал королем Пруссии в этой семье, был Фридрих Великий, вторая половина XVIII века. В XIX столетии Гогенцоллерны превратились в самого могучего противника Габсбургов в борьбе за лидерство в Германии. Гогенцоллерны сохранились до настоящего времени по прямой линии в двух основных ветвях – швабской и прусской.
10 ноября 1894 года в белорусском имении Пуки родился поэт, прозаик и мемуарист Георгий Иванов. Стремление к развитию, к стилю сделало Иванова арбитром вкуса, но у него поначалу не было своей выразительной темы. Ходасевич писал: «Поэтом он станет вряд ли, разве только если случится с ним какая-нибудь большая житейская встряска, вроде большого и настоящего горя, несчастья. Собственно, только этого и надо ему пожелать». Этой встряской стала Октябрьская революция и затем эмиграция в 1921 году. В изгнании Иванов обрел свою тему – всеразрушающую ностальгию, отчаяние. Из 30-х годов его признавали одним из лучших русских поэтов 20 века.
11 ноября 1823 года родился Николай Бунге, ученый-экономист, ректор Киевского университета Святого Владимира, министр финансов при императоре Александре III. Человек с безупречной репутацией, он задал то направление финансовой политики России, которое дало результаты при его последователях Иване Вышеградском и Сергее Витте. Николай Бунге отменил подушную подать, введенную Петром I, ввел прогрессивный налог. Крестьяне получили паспорта и возможность более свободно передвигаться.
Это был исторический календарь, который подготовил петербургский историк Леонид Гержой. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Бывший иракский диктатор Саддам Хусейн приговорен сегодня судом в Багдаде к смертной казни через повешение по обвинению в преступлениях против человечности. Двое других подсудимых, сводный брат Саддама Барзан Ибрагам ат-Тикрити и бывший главный судья Авад Хамат аль-Бандар, также приговорены к смерти. В Бишкеке оппозиционное движение «За реформы» призывает своих сторонников выйти сегодня на общегородской митинг. Во Франции и Германии произошел сбой в подаче электроэнергии, самый серьезный за последние 30 лет. Причины отключения пока не установлены. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
На этой неделе был опубликован доклад, посвященный экономическим последствиям глобального потепления. Доклад, подготовленный группой экспертов под руководством советника британского правительства по вопросам экологии сэра Николаса Стерна, получил широчайший резонанс во всем мире и многих напугал, в том числе и премьер-министра Тони Блэра. Продолжит тему Наталья Голицына из Лондона.
Доклад сэра Николаса Стерна британская пресса называет апокалиптическим. Он рисует катастрофическую картину последствий, если человечество не предпримет срочных мер с целью воспрепятствовать растущему глобальному потеплению климата. Если нынешняя мировая политика в области защиты окружающей среды не претерпит изменений, говорится в 700-страничном докладе, то к 2050 году это приведет к исчезновению на Земле 40% живых организмов. Вызванное потеплением климата таяние ледников и льдов Ледовитого океана значительно повысит уровень Мирового океана, что чревато затоплением больших территорий Вьетнама и Бангладеш, а также многих приморских городов, в частности Нью-Йорка, Лондона, Токио и Каира. Огромная часть территорий Африки и Азии охватит засуха, исчезнут многие сельскохозяйственные угодья. Если температура атмосферы поднимется на 3 градуса, более 550 миллионов жителей Земли окажутся под угрозой голода. Огромные территории будут превращены в пустыни, а Соединенным Штатам и странам Карибского бассейна будут угрожать разрушительные ураганы. При повышении температуры на Земле на 2 градуса 4 миллиарда человек будут страдать от недостатка воды, традиционного водоснабжения лишатся жители Китая, Индии, Латинской Америки. Уже сейчас, по данным Всемирной организации здравоохранения, от заболеваний, вызванных глобальным потеплением климата и выбросами в атмосферу двуокиси углерода, только в Европе ежегодно умирает около 350 тысяч человек. Сообщается, что в Москве в последние годы смертность от этих же причин в 2-3 раза превышает смертность в дорожно-транспортных происшествиях в результате убийств и туберкулеза вместе взятых. Николас Стерн говорит.
Мы столкнемся с тем, что окружающая среда сильнейшим образом ударит по нашей экономической и социальной деятельности. Если мы продолжим нашу деятельность на Земле, как ни в чем не бывало, не изменяя способы нашего экономического роста, то тепличный эффект в атмосфере будет неуклонно увеличиваться, и лет через 100 температура на планете повысится на 5 или более градусов. Это серьезно изменит образ жизни на Земле. О масштабе этих изменений можно судить, если мы вернемся на 10 тысяч лет назад, когда на Земле наступил последний ледниковый период. В то время температура на планете была всего на 5 градусов ниже, чем сейчас.
Однако доклад сэра Николаса оставляет человечеству шанс. В нем содержится рекомендация срочно уменьшить выброс в атмосферу двуокиси углерода и других газов, создающих парниковый эффект, до 450-550 частиц на миллион, что потребует сокращения глобальной эмиссии этих газов на 25%, а в промышленно развитых странах на 60%. Если начать это делать немедленно, говорится в докладе, это обойдется в 184 миллиарда фунтов в год, то есть всего в 1% от всемирного ВВП. Если же не предпринимать срочных мер, то уже через 20 лет на это потребуется около 4 триллионов фунтов в год, около 20% всемирного ВВП. Реакция на доклад сэра Николаса Стерна в Британии и других европейских странах последовала незамедлительно. Премьер-министр Тони Блэр назвал этот документ самым важным прогнозом на будущее, который когда-либо делало его правительство. Блэр заявил.
Последствия глобального потепления для нашей планеты в буквальном смысле катастрофически. И эта катастрофа грозит разразиться не в каком-то научно-фантастическом будущем, через много лет, а в течение нашей жизни. Если мы не прореагируем на эту угрозу сейчас, именно сейчас, а не через какое-то время, последствия этой катастрофы окажутся необратимыми.
В недавнем интервью сэр Николас Стерн подчеркнул, что затронутая в его докладе проблема носит международный характер и что она разрешима только с помощью совместных усилий всех стран планеты. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Российские бульварные издания обсуждали на этой неделе прошедшую в московском торговом центре Крокус-Сити ярмарку миллионеров. Самым дорогим экспонатом в этом году был эксклюзивный вертолет стоимостью 1,5 миллиона долларов, а самым таинственным – эликсир молодости, который журналистам, правда, не показали. Подробнее о выставке «Любовь Чижова».
По данным организаторов ярмарки, за 5 дней ее работы в павильонах Крокус-Сити побывали более 40 тысяч посетителей и оставили здесь свыше 600 миллионов долларов. Здесь можно было купить дорогие автомобили, яхты, вертолеты, драгоценности, чистокровных лошадей-ахалкитинцев стоимостью от 100 тысяч долларов до миллиона. Кроме того, на ярмарке заключались сделки по приобретению земельных участков в Таиланде и в Панаме, но все было инкогнито. Хотя на выставке отметились многие российские знаменитости. И телеведущая Ксения Собчак, и писательница Оксана Робский, и певица Алена Свиридова. Также среди гостей были актер Леонид Ермольник, певец Александр Градский и вице-премьер Чечни Рамзан Кадыров. Говорили, что он приехал на ярмарку, чтобы купить себе автомобиль. Среди гостей разгуливали дамы с высокими прическами, с породистыми псами-далматинцами на поводках, а артисты на ходулях посыпали покупателей лепестками роз. Особая гордость организаторов выставки – то, что за время ее работы удалось продать мобильный телефон швейцарской фирмы Goldwish. Его особенность в том, что золотой мобильный инкрустирован 1700 бриллиантами, а цена такой трубки – более миллиона долларов. Всего в мире 3 таких телефона, и одним уже владеет неизвестный россиянин. Менеджеры ярмарки поделились с журналистами радостью. Нынче русские миллионеры охотно покупают вертолеты. Их было продано 82 штуки. И хотя летать над Москвой на вертолетах пока запрещено, богатые люди покупают эти средства передвижения для полетов за город. Только по официальным данным, сегодня в России более 80 миллионеров и 33 миллиардера, и их деньги вселяют оптимизм в организаторов ярмарки. Как сказал один из ее основателей Ив Хайрат, русские тратят больше всех в мире, наряду с арабами, и российский рынок сейчас входит в тройку самых прибыльных производителей предметов роскоши. А один из участников выставки, декоратор Александр Васильев, отметил, что на ярмарку, по его мнению, пришли не самые богатые люди России. Богатые люди сидят в правительстве и немного остерегаются показываться на глаза народу, иронизировал Васильев. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Пожалуй, нигде в мире нет такого количества литературных премий, как во Франции. Сейчас премиальный сезон в разгаре, и проходит он весьма скандально. Слово парижскому корреспонденту «Свободы» Дмитрию Савицкому.
Себастьян Лефоль пишет «Фигаро», что вместе с гидом «Мишлин», с «Тур де Франции», «Божоле Нуво» литературные премии составляют знаменитое французское исключение. Ни в одной стране мира не разгораются из-за литературных премий такие бурные страсти. Две цифры тому свидетельством. Каждый год во Франции присуждается более 3000 литературных премий. От 500 тысяч до миллиона французов каждый год покупают книги, получившие Гонкуровскую премию или премии Ренадо Фемина, Французской академии, Медичи и Интерае. Но в последние годы усилилась критика методов присуждения премий, и в этом году впервые нарушена омерта и разглашена тайна негласных соглашений между членами жюри конкурирующих комитетов. Скандал начался на заседании премии «Фемина» в зале ресторана отеля «Крион». В состав жюри входит 12 женщин, или, как принято их называть, «дам премий». Дамы жюри предложили писательнице и журналистке Мадлен Шапсаль выйти из состава жюри премии самостоятельно или быть исключенной. Вина Мадлен Шапсаль заключается в том, что она только что опубликовала дневник «Вчера и сегодня», в котором она, в частности, приоткрыла кухню премии «Фемина». Мадлен Шапсаль отказалась самостоятельно покинуть комитет жюри и большинством голосов была исключена. Вместе с ней, в знак протеста, из состава жюри вышла писательница и издательница Режин де Форж. Гнев дам жюри вызвали, по сути дела, две строчки о прошлогоднем заседании. Невозможно описать решающий день присуждения премии «Фемина», настолько он переполнен маневрами 12 дам, которым нужно прибавить секретаршу Анну де Кому. 6 из них на этот раз заранее договорились, что бы ни случилось, голосовать за Галимар в пользу писателя Режи Жофре. Я была не против, но меня раздражал этот «сговор банды». Конец цитаты. Вот за этот «сговор банды» Мадлен Шапсаль и поплатилась. Режин де Форж назвала заседание жюри «сталинским процессом» и, кивнув в окно на площадь Согласия, сказала, что «до гильотины рукой подать» — это цензура на родине прав человека, добавила она. В понедельник будет присуждена Гонкуровская премия 2006 года. Лидирующий претендент уже удостоен премии Гран-при Французской академии. Это американский писатель, пишущий по-французски, Джонатан Литтл. Его 900-страничный роман «Доброжелатели» – это рассказ офицера Waffen-SS о том, как приводился в действие индустриальный план уничтожения евреев, цыган и противников нацистского режима. Его книга уже бьет все рекорды на книжном рынке Франции. Добавлю, что предки писателя покинули царскую Россию в конце XIX века.
Из Парижа передавал корреспондент «Свободы» Дмитрий Савицкий. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Екатерина Молчанова и я, Арслан Саидов. Прежде чем напоминаю, что сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Время за рулем». В гостях у «Радио Свобода» писатель, доктор философских наук Владимир Кантер, врач-психотерапевт Алексей Магалиф и вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.
Инициатива президентов США и России переросла в нечто очень важное.
Выдача Муминова – это беспрецедентный плевок в лицо праву.
Жители Швеции отдают государству более половины своего заработка.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На данном этапе МАГАТЭ по-прежнему не может подтвердить мирный характер иранской ядерной программы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный.